Плачевное состояние многих учреждений науки, низкие заработки ученых, вынуждавшие искать лучшие доли в других сферах или даже в других странах. Такие жалобы были типичны в последние 10-15 лет для всех бывших стран социализма. Сегодня положение в некоторых из них меняется. Об этом в материале Ефима Фиштейна.
В начальный период переходного процесса во всех странах бывшего Советского Блока в области науки наблюдались весьма схожие явления. Недостаточное финансирование науки, распад ранее существовавшей инфраструктуры, скажем, системы библиотек, периодических изданий, цепочки специализированных институтов и лабораторий, подготовки научных кадров, резкое снижение социального статуса ученого, отсутствие интереса к фундаментальным исследованиям со стороны государства или промышленных отраслей и, как результат, утечка мозгов за границу. Но сегодня, по прошествии полутора десятка лет, положение начинает меняться. Я позвонил президенту Чешской академии наук, профессору Вацлаву Пачесу, и попросил его описать причины, по которым чешские ученые покидали страну на первом этапе трансформации.
Условия в начале 90-х были совершенно не похожи на нынешние. Границы впервые были открытыми, открылись и новые возможности безнаказанно заводить связи и знакомства с зарубежными коллегами. Многие ученые, особенно молодые и энергичные, смогли свободно посещать западные научные лаборатории и первым делом поняли, что условия работы там несравнимо лучше, чем у нас. А осознав это, они просто остались работать на Западе. Теперь положение радикально изменилось по нескольким показателям. Сегодня нельзя утверждать, что у нас не хватает финансовых средств на исследования. Разумеется, есть еще определенные организационные трудности системного характера, но в принципе любой научно-исследовательский институт Академии наук или высшее учебное заведение, решившие привлечь к работе зарубежного ученого, будь это чешский эмигрант, постоянно работающий за рубежом, или иностранный коллега, могут себе это позволить. Денег на это хватает. Специализированные институты Академии наук работают над проектами, которые оплачиваются как высококачественный продукт на договорной основе. Их сотрудники не являются государственными служащими бюджетной сферы. Директора устанавливают оплату труда на индивидуальной основе, и цену ученого определяет рынок. Это во-первых. Во-вторых, обычной практикой стали так называемые постдокторальные стажировки. Это значит, что молодой ученый, защитивший докторскую диссертацию, почти в обязательном порядке отправляется на стажировку за границу. Система себя прекрасно зарекомендовала. Молодые люди набираются жизненного и научного опыта, видят, как поставлено дело в мире, как организована работа в передовых лабораториях, заводят личных друзей и профессиональные знакомства, иногда и находят партнеров для семейной жизни. Кто-то из них захочет, может быть, остаться там навсегда или надолго. Что ж, мы живем в открытом мире. Но, в принципе, это перестало быть роковым вопросом, и подавляющее большинство возвращается на родину, понимая, что условия везде примерно сравнялись, и не нужно сжигать за собой мосты. Самое главное, утечка мозгов прекратилась. Наблюдается обратный процесс. Сегодня это перестало быть главной проблемой нашей науки.
Сравнивая состояние науки в Европе и в Соединенных Штатах, знатоки сходятся во мнении, что европейская наука заметно отстает от американской. А как бы вы характеризовали уровень чешской науки? Спросил я президента Академии наук Чешской Республики профессора Вацлава Пачеса.
Должен признать, что я не удовлетворен состоянием чешской науки ни в мировом, ни даже в европейском сравнении. Я мечтаю о том, чтобы превратить Академию наук Чешской Республики в собрание лучших ученых Европы, если не мира, в один из самых передовых институтов своего рода, пользующегося признанием наших зарубежных коллег. Пока что этого нельзя сказать об Академии наук в целом, но у нас есть трудовые коллективы, которые соответствуют этим требованиям и в своей области находятся на абсолютной вершине. В Чехии традиционно очень сильна иммунология. Сегодня вырвалась вперед область молекулярной иммунологии. К самым уважаемым представителям этой науки, несомненно, относятся профессор Горейши, нынешний директор института, и его сотрудники. Чешская наука весьма успешна в области физики. Как известно, высших международных наград совсем недавно удостоился наш физик профессор Томаш Юнгверт. Мы довольно успешны в получении международных грантов на изыскания как из фондов Европейского Союза, так и от предприятий в Соединенных Штатах. И все же мне хотелось бы большего, и почивать на лаврах нам рад.
Часто указывают на колоссальное несоответствие между количеством нобелевских лауреатов европейского и американского происхождения в пользу этих последних. Как вы думаете, можно ли назвать кого-то из чешских ученых, которые имеют шансы на получение Нобелевской премии в обозримом будущем?
Вопрос, что называется, на засыпку. Вынужден признаться, что в настоящий момент я не вижу в Чехии никого, кто мог бы претендовать на Нобелевскую премию. Это меня крайне огорчает, и мне хотелось бы переломить ситуацию. Сделать это можно только целенаправленной и массивной поддержкой тех из нас, кто ближе всего к этой цели. На сегодняшний день серьезным претендентом может считаться разве что профессор Антонин Голи, изобретатель самых эффективных в мире виростатических лекарств, помогающих от труднейших заболеваний, включая СПИД. Кроме него, других реальных претендентов на Нобелевскую премию я не вижу.
Эту умеренно оптимистическую оценку, данную президентом Чешской академии наук, профессором Вацлавом Почесом, можно правильно оценить только на фоне положения дел в России. Описать положение дел в российской науке я попросил историка Юрия Афанасьева, бывшего ректора Гуманитарного университета в Москве.
Мне кажется, что в целом состояние науки едва ли не хуже, чем были в советские времена условия. Я имею в виду вот что прежде всего. Это инфраструктура науки. То есть за вот те годы, хоть там было много и неприемлемого для науки, но тем не менее сформировалась определенная инфраструктура, которая состояла из системы библиотек, библиоколлектора, вот системы комплектования библиотек. Были списки, которые рассылались по всем учреждениям науки, культуры, образования. Теперь все идет к ужесточению централизации, к единению и к диктату со стороны Министерства науки и образования. Кроме того, конечно, огромный, я даже не знаю, с чем сопоставимый ущерб понесла наука в ходе утечки мозгов. Вот мне доводилось бывать почти во всех крупных университетах мира, и везде я встречался с огромным количеством студентов, аспирантов наших, русских. Каждый университет в Америке — это 20, 30, 40 человек собирались только навстречу. И представляете, как было трудно глядеть на эту ситуацию. Примеров возвращения я привести не могу, и вряд ли это возможно. Я знаю, что везде за рубежом, в том числе и в Соединенных Штатах, устроиться, адаптироваться выходцам из России непросто. И там огромное количество своих сложностей, самых разных. То есть там жизнь не сахар, тоже так получается. Но тем не менее, для многих все-таки условия оказываются лучше, чем они были здесь. В особенности это касается точных наук, естествознания, техники в какой-то мере, в меньшей мере это касалось гуманитарного знания. Но, тем не менее, и нашего брата по университетам было очень много, и возвращений сейчас нет. Поэтому я думаю, что общая ситуация науки можно рассматривать как тяжелую, тревожную даже. Академия наук, как была нереформируема, так и нереформируемой остается. Они собою гордятся, а на самом-то деле, что о чем гордиться, какой предмет для гордости.
Знатоки утверждают, что в успехе американской фундаментальной науки колоссальную роль играют заказы и гранты крупных промышленных концернов, международных монополий. Практически каждая крупная промышленная компания имеет в своем составе исследовательскую лабораторию. Не здесь ли выход из положения и для российской науки? Ведь налицо укрупнение капитала и возникновение промышленных гигантов и естественных монополий в России.
Если бы какое-то движение вот в том направлении, о котором вы говорите, было бы, вот его бы, наверное, не утаили. И, наверное, не скрыли бы. Потому что действительно образуется все больше и больше самых настоящих гигантов. Идет мощнейшая централизация вместе с национализацией в последнее время. А вот этот процесс, он не сопровождается созданием соответствующих подразделений науки и вообще инфраструктуры. То есть я, например, не знаю примеров в этом отношении. То есть получается, что мало того, что у нас за счет этих гигантов продолжается поляризация общества, но параллельно с этим еще и развивается по нарастающей паразитизм этих гигантов, то есть то, что называется там корпоративно-олигархическим капитализмом, у него вот это вот свойство паразитизма, оно не сокращается, а наоборот увеличивается. Если бы это было бы не так, то я уж думаю, что все, кто к этому причастен, хорошенько бы доложили всему миру о создании вот этой научной инфраструктуры и подразделений соответствующих науки. Ничего этого, к сожалению, не происходит.
Из сказанного профессором Юрием Афанасьевым, а до него чешским профессором Вацлавом Почесом, складывается впечатление, что судьбы науки в России и в странах Центральной Европы, когда-то входивших в состав Советского Блока, основательно разошлись.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – экологический проект «Чистая Нева» в Санкт-Петербурге, гидротермальные обитатели морских глубин. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.